эфире очередная пятая глава исторического цикла 1812. Она называется «Переворот». Владимир Абаринов и историк Олег Соколов обсуждают роль Англии в покушении на Павла I и последствия смены царствования для внешней политики России.
Мы прервались на том, что российский император Павел I, восхищенный и военным гением Бонапарта, и его внутриполитическими гражданскими реформами, вступил в теснейший союз с Францией и даже приступил к осуществлению наполеоновского плана завоевания Индии. Но этой идиллии скоро пришел конец. В ночь на 12 марта 1801 года Павел был убит. Олег Валерьевич, поговорим о заговоре против Павла. Конечно, у него были внутренние причины. Скверный характер царя и, по-видимому, его душевная болезнь. Он мог оскорбить и сурово наказать практически ни за что. Никто не знал, чего от него ждать в следующую минуту. Да он и сам не знал. Он ввел вздорные правила повседневной жизни, заставлял жителей Петербурга ложиться спать в 9 часов вечера, ввел строгие требования к одежде, за круглую шляпу можно было угодить в Сибирь. При нем кончились привычные развлечения в Петербурге, кончилась привычная разгульная жизнь гвардии, которая ровным счетом ничего полезного не делала. На него были сильно обижены екатерининские сановники, вдруг оказавшиеся в опале, как, например, вице-канцлер Никита Панин. Неудел по понятным причинам оказались фавориты Екатерины. Недаром в заговоре участвовали последний фаворит Платон Зубов и его братья Николай и Валериан. Все это так, но у заговора ведь были и внешнеполитические причины. При дворе тогда существовала англофильская партия. Ее членом был тот же Панин, а в Лондоне сидел посол Воронцов, для которого Англия стала второй родиной. Были и чисто экономические интересы. Россия была крупным экспортером хлеба в Англию. Олег Валерьевич, как вы оцениваете вот этот фактор, фактор англофилии? Что это были за люди? Почему они стремились к сближению с Англией?
Вы совершенно верно сказали, что русская аристократия продавала свое зерно в Англию. Не вся, не надо здесь тоже преувеличивать и объединять всю русскую аристократию, но часть русской аристократии, и тем более та из этой части, которая жила в Санкт-Петербурге, вращалась вокруг императорского двора, она экономическими интересами была связана с Англией. Туда она продавала свое зерно, оттуда получала высококачественные промышленные продукты, которые Россия не могла предоставить или которые предоставляла по более высоким ценам. Ну, а также англичане везли в Россию различные, то, что называлось, колониальные товары, будь то ром, сахар и многие другие продукты, которые везлись из колоний.
Все, чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный.
Поэтому, конечно, для русской знати, и я еще раз подчеркиваю, для высшей русской знати, эта торговля была очень важна. Кроме того, купцы, богатые купцы, петербургские банкиры, они тоже были связаны с этой морской торговлей с Англией. Поэтому, разумеется, затронуть интересы англофилов, это было очень серьезно. Это, в общем, такие олигархи конца 18-го, начала 19 века.
Наполеон был убежден, что убийство Павла – дело рук англичан. Олег Валерьевич, а вы как думаете, какой была реальная роль правительства Англии и, в частности, посла Уитворта?
Ну, реально роль была действительно очень большая. Дело в том, что здесь не нужно ни в ту, ни в другую крайность впадать. Совершенно очевидно, что если бы у Павла все было бы в порядке с его, так сказать, подданными, то, конечно, ни из какого Лондона нельзя было бы, наверное, организовать его убийство. Но в той обстановке, которая была, обстановка была недовольство высшей знати многими его мероприятиями. Вот в этой обстановке все-таки возможно, что это недовольство так бы и осталось просто недовольством. Оно никогда бы не созрело до реальных действий, до заговора. А Англия, и в частности английский посол Уитворт, послужили как бы, то есть, понимаете, представьте, вода уже насыщена там какой-то солью, вот нужно бросить кристаллик для того, чтобы произошла кристаллизация. Вот это то, что сделал английский посол, то, что сделали английские деньги, это кристаллизация вот этого процесса, то, что процесс дошел до своего логичного завершения. И не так давно появился в свет работа английского историка, женщины Элизабет Спэрроу, которая называется «Secret Service – British Agency in France». Ну, простите меня, звание на английское произношение не самое лучшее. С 1792 по 1815 год. И эта книга написана на основе большого документального материала, и в частности на документах британских спецслужб. И там совершенно очевидно, да, были соответствующие распоряжения, были соответствующие финансирования. То есть убийство Павла планировалось британскими спецслужбами, но я хочу сказать, что оно бы никогда не было реализовано, если бы знать, естественно, скажем так, не сочувствовала, значительная часть знати не сочувствовала вот этим действиям.
А в покушении на Наполеона Англия тоже участвовала?
Без сомнения, понимаете, покушение Наполеона было организовано роялистами, а роялисты бы не только засылались из Англии, но они жили там и действовали на английские деньги, их оплачивали также английские спецслужбы. А вот, кстати, вот эту книгу, опять-таки возвращаемся к книге Элизабет Спэрроу, она называется «Британские агенты во Франции с 1792 по 1815 год». Действительно, британские агенты, настоящая агентура, настоящая не только шпионская, а именно террористическая агентура. То есть поддержка людей, которые занимаются, в общем-то, ликвидацией политических деятелей.
А вот эти люди, Воронцов, Панин, они пытались переориентировать Павла с Франции на Англию?
Нет, никоим образом. Его не пытались. Во-первых, он был человеком очень независимым, он был очень жестким и, нужно чего тут греха таить, капризным. В общем, с ним было бы сложно это. И к тому же он уже совершенно ясно и четко для себя наметил антианглийский курс. Для него Англия нанесла России оскорбление. В общем-то, примерно так оно и было. А Англия, собственно говоря, поддержав как бы вот этот вот крестовый поход Павла против республики, оказалось, что Англия действует за свои очень узкоэгоистические интересы, мало связанные с реставрацией монархии во Франции. И Павел был возмущен, он был раздражен, и его даже, пытаться его переубедить было совершенно невозможно, он был абсолютно уверен в своей правоте, о том, что он действует совершенно справедливо и в интересах России. Поэтому эта группировка, насколько я знаю, никто даже и не пытался Павла переориентировать.
Как Наполеон отреагировал на убийство Павла?
Наполеон не просто отреагировал, он был просто совершенно в шоке. Буквально из него вырвалась фраза о том, что они промахнулись по мне в Невозе. Это месяц Невоз, когда было совершенно покушение. Они промахнулись по мне третьего Невоза, но они попали в меня в Санкт-Петербурге. То есть он все прекрасно понял, все почувствовал. За тысячи километров он понял, что это убийство, без сомнения, не обошлось без добрых советов из Лондона, это первое. А второе, он прекрасно понимал, что если Павла устранили, то политика русская, вероятно, изменится, потому что многое то, что делал Павел, было связано с его личными свойствами, и, без сомнения, русская политика будет как-то по-другому развернута. Конечно, Бонапарт не мог точно предсказать, как она будет развернута, но он догадывался, наверное, что если это делали, знаете, как говорится, кто платит, тот заказывает музыку, очевидно, что это будет не в благожелательном для него направлении. Так что он был в отчаянии, в прямом совершеннейшем отчаянии.
Но ведь помимо эмоциональной реакции было и довольно бурное развитие событий. Эскадра Нельсона вошла в Балтийское море, готовилась к боевым действиям против русского флота.
Да, дело в том, что была направлена эскадра Нельсона, точнее, не эскадра Нельсона, а вообще-то эскадра Гайд Паркера, где Нельсон командовал ее частью. Задача этой эскадры была сначала войти на рейд Копенгагена, разгромить датский флот, а потом дальше двинуться к Ревелю, современному Таллину, и затем потопить русский флот Балтийский, значительную его часть. Нельсон вообще рвался к Ревелю. Он хотел начать именно с Балтийского русского флота, потому что он именно в Павле видел становой хребет вот той морской коалиции, которая складывалась против Англии. Он даже написал, что моей заветной целью было достижение Ревеля, прежде чем таяние льда сделать Кронштадт свободным, чтобы успеть уничтожить 12 линейных кораблей. Но его начальник, сэр Гайд Паркер, решил строго исполнять инструкции своего правительства. И он начал с Копенгагена. И 2 апреля 1801 года британский флот атаковал датские корабли на рейде Копенгагена, потопил и расстрелял их из пушек, а затем открыл ураганный огонь по городу. В результате Дания была вынуждена выйти из Лиги Северных стран, а вот дальше уже английской эскадре не пришлось идти, потому что стало известно о гибели Павла I. Кстати, атака на Копенгаген уже произошла после гибели Павла I. Но, тем не менее, флот еще не имел такой информации.
Переворот не принес ожидаемых дивидендов никому из заговорщиков. Новому императору было нестерпимо видеть возле себя людей, которые знали о его молчаливом согласии на убийство отца. О своеобразной личности Александра I мы поговорим отдельно. А сейчас скажите, что произошло во внешней политике со сменой царствования?
Смена царствования привела к такой мгновенной смене политической ориентации, что просто-напросто можно удивляться. Потому что, вы знаете, вот часто говорят о том, пишут многие русские историки, упоминали о том, что Александр был после этого потрясен совершенно. Он заливался слезами, он говорил о том, что сделали, превзошли, скажем так, те полномочия, которые были у этих заговорщиков. Он плакал, кричал: «Мой отец, мой бедный отец». И при всем при этом, вот утром 24 марта, я говорю по новому стилю, когда он, значит, плакал: «Мой отец, мой бедный отец», в этот момент вошел управляющий военной коллегией генерал Ливен. То есть, говоря по-современному, министр обороны. Александр вдруг внезапно, сменив тон, спросил, а где казаки? Имеется в виду те казаки, которых Павел послал поход на Индию, которые были еще очень, естественно, там, не то что там до Индии, они еще до юго-восточной границы русского государства не дошли. Но, тем не менее, он узнал о том, что казаки находятся там-то и там-то, и отдал немедленный приказ развернуть их назад. Это первое. И 25 марта по его поручению граф Палин отправил послание Семену Воронцову в Лондон, в котором говорилось о том, что Россия с Великобританией немедленно должны восстановить, как было написано, единодушие и доброе согласие, которые всегда характеризовали отношения этих двух империй.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Апаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.